В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как обычно, обмениваемся вопросами, которые являются трудными для христианина, вопросы, которые могут вам казаться какими-то неприятными, сложными. Вот я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать, и эти вопросы можно задать по адресу 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp по телефону 8 977 850 0996, 977 850 0996. И самым большим удобством можно нам присылать вопросы в текстовой форме через наш сайт Teos.fm, и вы можете там и слушать нас на сайте с большим очень удобством, и можете присылать ваши вопросы. Роман спрашивает, как показать атеистически настроенному человеку, что атеизм противоречив? На что сделать упор и заострить внимание? Ну, я бы начал с нравственного аргумента. То есть всякий раз, когда атеист говорит, что какой-то человек не прав или кто-то должен, там, например, вы должны там, или вы не должны, всякий раз, когда вот человек это что-то такое высказывает, он это обычно высказывает, все люди так высказывают, надо поставить вопрос, кому должны? Кому должны? Если вы считаете, что на людях лежат какие-то нравственные обязательства, люди должны поступать определенным образом, то кому они должны? И обществу, ну а почему? Там бывали общества, где какие-то, не знаю, мы вот сейчас, например, одобряем людей, которые выступали против своего общества, там, антифашистов немецких, например, или тех, кто помогал рабам бежать от хозяев там, в Южных Штатах США в XIX веке. Мы понимаем, что общество не является абсолютным источником морали. Что тогда является? Когда атеист выдвигает требования, он от чего имени их выдвигает? Он говорит, вы должны. Кому должны? Всякий раз, когда атеист впадает в моральную риторику, он в нее неизбежно впадает, или в ценностную риторику, он в нее неизбежно впадает, мы должны обращать внимание на то, что в его картине мира эта риторика лишена смысла. Потому что с какой стати я должен, кому бы то ни было, если я просто такая обезьяна-переросток, и все, что является во мне совестью или нравственным законом, это всего-навсего результат социально-биологической каких-то обусловленности. Ну, я приводил уже этот пример с индусом, который приехал в Англию, увидел, что англичане живут гораздо богаче и при этом совершенно не беспокоятся о карме, очень огорчился на свои родные индусские обычаи и пошел поел говядину. Но он видел, что англичане эту говядину едят за обе щеки, и ничего там с ним не происходит ужасного. И он испытывал ужасные муки совести по этому поводу, потому что ему с детства внушали, что это страшное табу. И если нет Бога, то все наши нравственные убеждения, они носят такой же характер, как у этого индейца. Просто нам с детства забили в голову, что вот надо придерживаться каких-то нравственных правил. А на самом деле это просто голос стада. Как Фридрих Ницше говорит, по-моему, в «Заратустре», что голос стада еще долго будет звучать в тебе, поэтому, когда ты скажешь «у меня уже не одна совесть с вами», это будет жалобой и страданием. Если нет Бога, то любые нравственные суждения — это в лучшем случае голос стада. Что вот мне вот в детстве забили в голову, что там, я должен уважать права и законные интересы других людей. Ну, забили и забили, а кому-то другому забили в голову, что не должен. Кто из нас прав? Это в атеистической вселенной бессмысленный вопрос. Ну и любые суждения о ценностях. Недавно я прочитал замечательную фразу. Один, по-моему, Марков человека зовут, Александр Марков. Он атеист, он антрополог по образованию. И он пишет, что вот люди не видят, насколько красива научная картина мира. Ну, действительно, научная картина мира красивая, я с ним согласен в этом. Но человек говорит, что картина мира обладает таким свойством, как красота. Это свойство неописуемо на языке науки. То есть, если мы говорим, что мир вокруг нас, там, картина, которая его адекватно описывает, она обладает таким свойством, как красота, мы уже говорим, что мир не может быть адекватно описан на языке естественных наук, что есть нечто большее. Вообще, атеизм предполагает, вот материализм предполагает, что все сводится к материи, и эта философская доктрина очевидным образом не работает. У нас есть, например, свободная воля, которой не может быть при материализме, и не может быть при любом виде материализма, потому что иногда там люди, которые чувствуют себя неуютно, говорят, что есть, ну, есть какой-то такой нехороший материализм, где нет свободной воли, есть какой-то хороший, правильный материализм, где он есть. На самом деле нет. Любой материализм предполагает отсутствие свободной воли, потому что в любой материалистической картине мира любые события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Потому что если вы вводите какую-то другую нематериальную причинность, вы тут же перестаете быть материалистом. Тут же оказывается, что существуют какие-то другие причинности, кроме материальной. И есть, конечно, материалисты, которые вам скажут, что они признают свободу воли, но они ее признают в совершенно другом смысле. В смысле таком юридическом, что мы все равно возлагаем на человека ответственность за его действия, несмотря на то, что мы знаем, что то, что у него в голове сварилось, полностью определяется неизменными законами природы. Вопрос, который человек поставил в прошлый раз на 100 вопросах, Антон его зовут, если он нас слышит, то хорошо, ну, если нет, то это, конечно, печальнее, но надеемся. А если существовали динозавры, существовали ли австралопитеки от 4,2 до 1,8 миллиона лет назад? Денисовские люди, неандертальцы. Как вы выбираете, какие научные открытия верить, а в какие нет? Насколько я могу знать, не являясь специалистом в этой области, специалисты считают, что австралопитеки, денисовские люди, неандертальцы существовали. Я не вижу оснований это оспаривать, и я не вижу просто проблемы в этом для библейской картины мира. Я не вижу, чтобы научные открытия библейскую картину мира как бы колебали. Библия не является научной книгой, и есть такой предрассудок нашего времени, который называется сциентизмом. То есть сциентизм — это вера в то, что вся истина сводится к научной истине. Сциентист считает, что вся истина, она может и должна быть продемонстрирована научно, она вся изложима на языке науки. Как говорил Бертран Рассел, например, что все, что людям известно, известно благодаря научному методу, все, что научный метод не открывает, это не может считаться знанием. И сциентизм, он, с одной стороны, очевидно ложен, с другой стороны, он очень популярен. Там выражение «это не научно» звучит примерно как «это ложно», «это не истина». Но это не так. Например, когда я говорю, что там «Петр мой старый надежный друг», это высказывание не имеет отношения к науке, оно не может быть научно доказано. Вы не можете ставить над Петром экспериментов, чтобы по их результатам удостовериться, надежный ли он друг. Просто у меня есть опыт моего знакомства с Петром как с надежным другом. И утверждение «Петр мой старый надежный друг», оно истинно, но оно не является научным. Там «Иван любит Марию», но у них замечательная семья. Тоже утверждение истинное, которое при этом не является научным. Утверждение там ценностного характера. Лучше следовать за истиной, куда бы она ни вела, чем прятаться в мир догматических убеждений. Это утверждение о ценности. Оно не имеет никакого отношения к науке в том плане, что оно не может быть научно обосновано. Сам сциентизм, то есть тезис о том, что любая истина сводится к научной истине, не может этот самый тезис обосновать путем научных экспериментов. И вот человек, который является сциентистом, осознанным или неосознанным, потому что это, знаете, такое убеждение, которое носится в воздухе, люди его подхватывают, даже совершенно не задумываясь о том, насколько оно обосновано, он может считать, что Библия должна быть научно истинной, чтобы быть истинной. И он листает истину, Библию в поисках каких-то научных данных и объявляет то, что ему там нравится, научными данными, и говорит, вот видите, там тут дальше по-разному развиваются события. Атеист говорит, что это с точки зрения современной науки чушь, и поэтому Библия ложная. Человек, который тоже сциентист, но верующий, он говорит, а вот наука, все это с наукой совершенно согласно. На самом деле Библия, она вообще не про науку, она нам не сообщает научных сведений и не могла бы, потому что научная картина мира постоянно меняется. Что касается соотношения научных открытий и библейской истины, то Библия нам говорит не о, скажем так, деталях событий, а о смысле событий. И для чего все происходит, что это означает. И Библия использует язык образов, язык высокоаллегорический для того, чтобы нам эту истину сообщить. Поэтому научные открытия, они Библии не противоречат, они находятся несколько в другой сфере. Другое дело, что научные открытия, они иногда могут играть роль указателя в сторону библейской истины. Библия не может быть доказана научно, она не является научной книгой. Но, например, когда мы узнаем, что Вселенная имела начало во времени, вот современные ученые считают, что Вселенная имела начало во времени. Они это не очень были рады обнаружить в свое время теория Большого Взрыва, которую выдвинули два человека, вот наш ученый Фридман и католический священник Жорж Леметр. И когда эта теория появилась, многие уперлись против нее, потому что она предполагает начало Вселенной и, следовательно, поднимает вопрос о Творце. Но сейчас эта теория очень хорошо обоснована. Сейчас никто не сомневается, что Вселенная имела начало во времени. Или наука обнаруживает тонкую настройку Вселенной. Это тоже очень сильный указатель на то, что Вселенная намеренно сотворена Богом. Вот именно с такими параметрами. Но сказать, что в рамках научного метода наука нам доказывает истинность Библии, мы не можем. Да, это было бы неверно. И точно так же наука и ее трудно использовать для опровержения Библии. Потому что одна научная теория может опровергать другую, например. В истории науки, если интересоваться историей науки, надо понимать, что бывали периоды, когда ученейшие люди находились в очевидном заблуждении, и сейчас мы понимаем, что это было заблуждение. 100 лет назад общим местом в биологии была расовая теория. Ну или больше, там, вспомнить там, Томаса Хаксли, который так называемый бульдог Дарвина очень так энергично продвигал теорию эволюции, и великий ученый своего времени, блестящий интеллект, это нельзя с этим спорить, но расист. Составлял карту там раз, объяснял, почему чернокожие — это низшая раса.
Внутри белой расы он тоже там всякие подразделения проводил, кто пониже, кто повыше. Эрнст Геккель, тоже немецкий биолог, тоже расист и, знаете, такой протонацист. Не вполне сформировавшиеся нацистские взгляды, но то еще потом нацизм вырос. И вообще общим местом считалось, что наука доказала неравенство рас. Это очевидный научный факт. И этот очевидный научный факт противоречит Библии, потому что Библия говорит о единстве человеческого рода. Как там, не понимая повествование об Адаме, буквально или аллегорически, она предполагает единство человеческого рода, который пал в Адаме, искуплен во Христе. А какой тут единый человеческий род, когда вы видите, что есть английский джентльмен, который в костюме и вежливо говорит на приличном английском языке, и какой-то темнокожий дикарь, который скачет на бедренной повязке, какой-то вообще один вид. И это считалось научным. И сейчас наука от этого полностью отказалась. Сейчас ученые согласны, что человеческий род един, что генетические различия между различными расами, они не являются незначительными. На самом деле люди являются одним биологическим видом, и это, несомненно, с этим уже наука согласилась. А расизм, он отвергнут и с точки зрения науки, и как безнравственное учение. Но что интересно, это считалось научным. Ученые 100 лет назад считали, общепринятой была теория, которая сейчас отвергнута, и любой, кто попробует ее озвучивать, он большой скандал произведет. Там какой-то старичок, биолог, лауреат Нобелевской премии, пробовал было что-то такое ляпнуть про превосходство белой расы, и от него тут же все отреклись со страшной силой и сказали, нет, это все ересь он несет, мы это отвергаем. А 100 лет назад это была научная истина. Ну или была такой проект, как Евгеника, считалось, что можно, что многие социальные язвы, там бродяжничество, алкоголизм и там, много чего происходит от плохой наследственности. Если отловить и стерилизовать людей, которые социально неблагополучны, то в следующем поколении все будет гораздо лучше. Ну и там в одних только штатах порядка 60 тысяч человек принудительно стерилизовали, пока разобрались, что это просто не работает. То есть, конечно, против этого возмущались люди по религиозным и нравственным соображениям. У Честертона есть целая книжка «Евгеника и другие виды зла», «Eugenics and other evils». По-моему, она не переводилась. Но сейчас вот это отвергнуто. Это была научная практика, и все считали, что наука доказала, что так и надо. Сейчас наука пришла к выводу, что все это чушь и ересь. И мы не можем быть уверены, что какие-то общепринятые научные взгляды, которые сейчас считаются несомненными, наука доказала, они не будут отвергнуты через какое-то время тоже как чушь и ересь. Потому что, ну, такие случаи бывали в истории науки. И тут нужно понимать, что наука — это человеческое предприятие, которое не занимается провозглашением абсолютных истин. Если немножко просто пообщаться с учеными, почитать просто книжки научно-популярные, не на уровне детского сада, а чуть-чуть посерьезнее, то ученые признают, что наука не занимается открыванием абсолютной истины. Наука, она стремится к истине, приближается к истине. Поэтому первое, что я бы сказал, что прямо не пересекаются научные открытия с христианской верой, а второе — это то, что наука не является каким-то абсолютом. Ученые могут ошибаться, в том числе научное сообщество в целом может ошибаться. Такое бывало. Я напомню, телефон прямого эфира, по которому нам надо, можно звонить, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и вы можете также присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp, 8 977 850 0996. Вы также можете войти на сайт Theos.fm и оставить сообщение там, послать его через наш сайт, это можно с очень большим удобством сделать.
Так. Вот пришло еще одно. Так. Является ли коронавирус знамением гнева Божьего на современный мир? Как в Евангелии сказано, будут глады, моры и землетрясения по местам. Ну, любая болезнь является проявлением падшести этого мира. И любая болезнь нас должна побуждать к рассуждению о том, что мы находимся в падшем мире и нуждаемся в спасении. Другое дело, что это не первая и не последняя эпидемия, которая была, и это не знак конца света, потому что были, ну, от испанки, например, в 18-19 годах перемерло, ну, по разным подсчетам, от 50 до 100 миллионов человек. И переболела большая часть человечества. То есть сейчас, слава Богу, и это хорошо, у нас более бережная к человеческой жизни цивилизация. То есть то, что болезнь, от которой умирает несколько процентов заболевших, то есть люди, у которых до этого были какие-то проблемы со здоровьем, люди очень пожилые, вот сейчас это вызывает, и правильно вызывает, огромную обеспокоенность. Там, в 19-м году во всем мире сказали бы, что ну помер и помер, он уже был старый человек. В России была гражданская война, в этот момент вообще никто ничего внимания не обращал. Там гораздо больше людей помирало, молодых и здоровых. И другое обстоятельство, у нас просто люди стали жить дольше, и это хорошо, там, благодаря успехам медицины. И больше людей доживают до преклонного возраста, когда для них эта инфекция становится смертельной. То есть она ни в коем случае не является чем-то уникально ужасным и не является чем-то уникально губительным. Это не конец света точно. По сравнению с теми эпидемиями, которые люди переживали еще относительно недавно, это что-то гораздо менее ужасное по масштабам. И тут масштабы, так сказать, тревоги и беспокойства, они указывают не на то, что эпидемия какая-то там уникально ужасная, а на то, что люди стали бережнее, тщательнее относиться к человеческой жизни, и это хорошо и правильно. И это хорошо и правильно, потому что, ну, там, раньше до 80 лет мало кто доживал в любом случае. Если его накрывал грипп, он помирал в 80 лет, ну, ему говорили, ну, что, ну прожил человек свою жизнь, там, чего, собственно, дергаться. И в 19-м году этот коронавирус бы просто не заметили, там не было бы никакой паники на эту тему. Сейчас мы привыкли более бережно относиться к человеческим жизням, и это очень правильно. И, конечно же, мы должны принимать там все меры, которые предписывают в этой связи врачи, предписывают власти для того, чтобы сохранить человеческие жизни. Любая человеческая жизнь драгоценна. Меры для спасения любой человеческой жизни очень важны. Но в какую-то панику впадать, там, ах, конец света. Да какой конец света, понимаете? Это не самая, очень далеко не самая страшная эпидемия в истории человечества. И поэтому тут не нужно впадать в какую-то беспечность, знаете, когда люди считают, что вообще можно на все наплевать. Нет, нужно соблюдать предписания врачей, нужно соблюдать указания властей, нужно себя вести ответственно, потому что мы должны беречь друг друга, беречь жизнь пожилых и слабых людей среди нас. Но вот что это паника, что это вот конец света, у нас нет оснований так полагать. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Слышите Добрый меня, день. Сергей? Да, отлично слушаю вас.
Сергей Ильич, ну насчет морали, нравственности, этики и так далее. Понимаете, мораль и нравственность – это категория этики, а не религии. Это первое. И второе. Ну вот в философии есть понятие, которое формулирует, есть, вернее, раздел, который формулирует, изучает понятие ценности. и, значит, различные концепции. То есть ценности – это понятие философии тоже, а не религии. Религия же, в общем-то, без всяких на то оснований просто пытается объявить религиозные ценности абсолютными, хотя все священные так называемые писания, они написаны конечными, а совершенно не абсолютными людьми. Такие дела.
Угу. Видите ли, в чем дело? Философия действительно занимается ценностями, но философия стоит перед необходимостью ответить на вопрос, а откуда ценности берутся, а почему это является ценным, и кто это решает? Ну вот, например, жизнь человека. Вот является ли жизнь человека ценной? Является ли жизнь ребенка в утробе матери ценной? Является ли жизнь младенца ценной? Разные группы людей отвечают на этот вопрос по-разному. Большинство людей в современных развитых странах, увы, и в России, увы, говорят о том, что жизнь ребенка в утробе матери не обладает ценностью. Что у нее ценность появляется, когда он только родится. Некоторые люди, там, вроде Питера Сингера там, и же с ним, говорят, что и жизнь младенца не обладает ценностью. Потому что младенец, он еще, у него личность еще не сформировалась, и он лишен автономности, рациональности, самосознания, его можно убить. И вопрос, откуда мы берем свои ценности, почему мы, вот, например, считаем, что людей нельзя убивать, невинных людей нельзя убивать. На каком основании мы считаем так вот, и почему вот люди делают такие разграничения там? В утробе можно убивать, вне утробы нельзя. Или новорожденного младенца можно убивать, подросшего нельзя. Как мы определяем, что можно и что нельзя? И вот для того, чтобы определить, что можно и что нельзя, мы неизбежно апеллируем к какому-то нравственному закону. И в случае атеизма этот вопрос, а почему, собственно, нельзя, он повисает в воздухе. Потому что, когда я читаю там у того же Питера Сингера, что жизнь младенца не обладает ценностью, ну, в мире без Бога непонятно, а почему жизнь Питера Сингера обладает ценностью. Если мы отвергаем Бога, то любые наши ценности превращаются в наши личные предпочтения. Я ценю вот это, а вы цените что-то другое. Один человек ценит, не знаю, государственную мощь, а другой ценит личные свободы. А кто из них прав? А с какой точки зрения? Бессмысленный вопрос. На самом деле, когда мы говорим о ценностях, мы неизбежно апеллируем к какому-то трансцендентному источнику морали и нравственных обязательств. Иначе мы говорим о предпочтениях. Я напомню, что можно нам позвонить по телефону 8 800 333 1706 или связаться с нами через Viber WhatsApp 8 977 850 0996. И можно присылать нам вопросы через наш сайт Theos.fm. Так, пришел такой вопрос. В Библии нет единого голоса Бога, но есть множество разных голосов, которые говорят разные вещи. Иисус Христос призывает к милосердию. Иисус Навин устроил резню всех народов с оправданием Бога и даже по его требованию. Разве это один и тот же Бог? Это один и тот же Бог. При этом образ этого Бога меняется. Люди меняются. Люди меняются, меняется то, как они видят Бога. Вот точно так же, как один и тот же человек может быть по-разному описан его разными знакомыми. Вот чем лучше вы знаете кого-то, тем лучше вы опишете его предпочтения и привычки. В Библии мы наблюдаем процесс такого постепенного возрастания в познании Бога, когда люди постепенно приходят к пониманию того, кто такой Бог и чего он от них хочет. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, я коротко, на самом деле, два момента. Первый уточню. Отвечая на ваш вопрос, вопросом о том, откуда берутся ценности, этим как раз аксиология, как раздел философии занимается. В ней есть разные концепции. Вот, а нравственный закон, например, вообще не имеет, например, никакого отношения к религии. И второй момент. Ну вот, Сергей Львович, вы неоднократно уже высказывали, но прежде чем высказывать суждение обо всем материализме, хорошо бы сначала изучить диалектический материализм подробно. Свобода воли в нем, согласно Фридриху нашему Энгельсу, есть способность принимать решения сознанием дела. И вот эту же мысль приписывает Иисусу: познайте истину, и она сделает вас свободными. Такие дела.
Ой, ну смотрите, каким образом то, что мы просто произносим это слово, волшебная аксиология, решает нашу проблему? Нравственный закон предполагает законодателя. Понимаете, когда мы говорим о законе, мы говорим о законодателе. Потому что закон предполагает некое авторитетное требование. Ты должен поступать вот так, а вот так ты поступать не должен. Кто является законодателем? Кто выступает с этим требованием? Вот есть законы, например, там, государства российского. Законы предписывают, чтобы я поступал таким-то образом. Вот сейчас там разъясняют, по какому закону будет наказан человек, которого посадили под карантин, а он, значит, вышел из-под карантина, ходит на всех, чихает. И там какая-то статья, там какого-то административного кодекса ему там штраф влепят, потом у него там дальнейшие будут неприятности. В общем, есть закон, и у этого закона есть автор. Соответствующие законодательные комитеты Государственной Думы, которые этот закон написали, его предложили на рассмотрение, и его там Дума приняла в итоге. Есть законодатель, который этот закон принимает. Нравственный закон предполагает какого-то законодателя. И поэтому очень странно говорить о том, что он не имеет отношения к религии, потому что, ну а кто тогда является законодателем? Если законодателем являются другие люди, то это речь идет уже не о законе, который был бы для меня обязателен, а о предпочтениях других людей. У других людей такие ценности. Ну и молодцы. Меня это к чему-то обязывает? Ни разу. Почему? Меня это не обязывает ни к чему. Что касается того, как определял свободу Фридрих Энгельс, как способность действовать сознанием дела. Понимаете, довольно бессмысленная формулировка. Что значит действовать сознанием дела? Что имеется в виду-то? Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. А вот видите, а такой вопрос вот все-таки тогда о гражданском браке, так называемом. А все-таки тогда, если взять всю совокупность людей вот так живущих, вы считаете, что вообще вот, ну, Дух Святой, да, он никого среди них не различает, что не совершается таинство любви, они являются супругами. И тоже вот вы когда сравнивали там с регистрацией покупки участка или квартиры, то вот все-таки, если читать даже вот на стороны форума о русских женах, там люди все пишут, что, ну, русские, они как бы относятся к мужу как к субъекту и ждут подарков там, и, и наоборот, как бы, что вот какое-то таинство не совершается при таком отношении.
Понимаете, в чем дело? Что мешает людям просто взять и зарегистрировать свои отношения? Вот какие есть причины этого не делать? Вот, не знаю, допустим, люди принадлежат какой-нибудь такой суровой религиозной группе, которая считает, что современные государства есть царство Антихриста и так далее и тому подобное. Но обычно же все-таки не так. Обычно люди нормально взаимодействуют с государством. Нормально платят налоги. Нормально регистрируют свою собственность. Приобретая квартиру, нормально выписывают на нее все необходимые бумаги, потому что они свою квартиру не хотят потерять. Потому что они не хотят, чтобы кто-то там их потом пришел, у них квартиру отжимал. Нет, они хотят все бумаги, чтобы были в реестре как надо. Но при этом, когда... Что при этом мешает просто вступить в брак? Могут ли люди любить друг друга при этом? Ну, могут, но, понимаете... Любовь их не полна, скажем так. Она не доделана. Она не достигла хотя бы того, чтобы нормально взять на себя обязательства. не значит, что они друг друга не любят, это, ни в коем случае не стану как-то их там обидными словами ругать, но воля Божия состоит в том, чтобы человек все-таки признавал свою жену женой и брал на себя соответствующие обязательства. Вот пришел еще вопрос. Длинный довольно. Сейчас я попробую коротко его пересказать. Что произойдет с душевно больным человеком, когда его душа покинет тело? Окажется ли он тут же здоровым? Думаю, что да. Потому что часто душевные болезни — это результат какого-то сбоя в работе мозга. И человек, который оказывается на той стороне, он оказывается свободен от всех телесных болезней и ограничений. В любом случае, Бог знает все обстоятельства этого человека, и Бог его восстановит. И тут надо сказать, что душевно больной человек, он нередко сохраняет способность веровать и быть христианином. Я читал книжку одной норвежской женщины. Она страдала шизофренией в очень тяжелой форме. Большую часть времени проводила в специальных учреждениях, привязанных к кровати, потому что как только она обнаруживала хотя бы чашку, она ее разбивала, начинала себя резать в кровь. И она освободилась от этой болезни. Ну как, ученые считают, а медики считают, что шизофрению невозможно вылечить. Но, по крайней мере, она обрела способность нормально функционировать, она работает сейчас психологом, книги пишет. И вот книга, ее называется «Завтра я всегда была львом», она описывает свой опыт. И она, в частности, упоминает, она как-то на это не давит, но она упоминает, что она верующий человек. И, конечно, душевно больной человек, он может быть верующим, он может иметь подлинную веру, он может иметь отношение с Богом, и для его душевного здоровья это полезно, это не может, не обязательно ему тут же немедленное исцеление приносит, но это благоприятно действует на психику, об этом есть статистика медицинская. То есть, конечно же, душевно больной человек, он никоим образом не отвержен Богом из-за своей болезни, и он может и должен прийти к Богу, искать его помощи. И после смерти, если он верующий человек, Господь его примет. Так, что такое апокрифы, чем они хуже тех Евангелий, которые были признаны церковью, например, Евангелие от Фомы или Евангелие от Варнавы? Ну, апокрифы хуже тем, что они возникают намного позже собственных Евангелий, и они исходят из кругов, которые не являются апостольскими. То есть у нас Евангелие — это текст, который отражает слова и деяния Господа, как их запомнила церковь, как их запомнила община, которая его знала. Вот, ну, смотрите, есть, допустим, какой-то любимый, уважаемый народом священник, там, отец Александр Мень, например. Вот он уже довольно давно скончался. Убили его какие-то злодеи. И он, его помнят, его ученики, они собираются на конференции, вспоминают о нем, пишутся книги воспоминаний. И мы вправе, конечно, рассчитывать на то, что вот эти воспоминания об отце Александре Мене и его слова, и там рассказы о его словах и деяниях, они находятся вот в этом кругу его учеников. Отца Александра Меня, если мы захотим узнать что-то об отце Александре Меня, нам нужно будет спросить у людей, которые его знали, которые были его прихожанами, которые с ним вместе служили, которые с ним общались, и они нам расскажут, значит, кто он был и чему он учил. Если у нас появляется где-то в стране группа людей, которая нам начинает говорить, что настоящее это учение отца Александра Меня, оно-то у нас спрятано. Вот эти все меневцы, они вообще там не имеют к нему отношения никакого, потому что отец Александр, вот нам он передал тайные учения. И мы тогда у этих людей, естественно, спросим: ребята, а как он вам передал? Вы его не знали при жизни. Вы не знали при жизни тех, кто его знал. Откуда? Откуда у вас может быть какое-то тайное знание, которого нет у людей, которые с ним лично общались, которым он лично доверял, которые были его учениками? Вот похожая ситуация возникает с апокрифическими Евангелиями. Есть апостолы, которые либо знали Господа лично, либо принадлежат к общине, которая его хорошо лично знает. И в этой среде апостольской возникают апостольские писания, которые потом входят в Новый Завет. И есть какие-то группы совершенно сторонние, там, гностики, которые начинают писать тексты, которые приписывают Господу Иисусу там довольно странные слова и учения, которые противоречат совершенно тому, что мы знаем от апостолов. И мы просто с точки зрения здравого смысла можем вот эти апокрифические Евангелия отклонить. Потому что они не сообщают нам ничего нового о Господе. Они берут материал из канонических Евангелий и к нему чего-нибудь такое добавляют по вкусу. Что вот что-то, что им хочется добавить, что-то им представляется отражающим его собственное воззрение. Почему отлучили от церкви Льва Толстого? Ведь он призывал жить по Евангелию, обличал церковные власти в лицемерии. Не за эти ли обличения он был анафематствован? Ну, не был анафематствован, строго говоря. Там просто другой был смысл постановления Синода. Синод засвидетельствовал, что Лев Николаевич не является членом церкви. С чем, собственно, сам Лев Николаевич Толстой и не спорил. Он как-то в ответе на это постановление Синода сказал, что он и не является действительно членом церкви. Отлучили его не за обличение, потому что это обличать-то церковь много кто обличал и ничего. Например, Владимир Соловьев много вызвал споров тем, что он писал, но никому в голову не приходило его отлучать. Отлучили Льва Николаевича, вернее, он отпал от церкви, церковь это засвидетельствовала, просто потому что не верил в фундаментальные истины христианской веры, он не верил в боговоплощение, он не верил в воскресение Христова, и ни в каком смысле он христианином не был. То есть не только он не был православным христианином, не был христианином вообще. Учитывая то, что он, конечно же, выдающийся литературный гений, и, конечно же, он одно из славнейших имен вообще нашей культуры, это все очень грустно и печально, но христианином он не являлся. Тут надо понимать, когда мы говорим, что человек не христианин, мы же его не ругаем, мы его не оскорбляем, мы просто констатируем факт, что он не исповедует христианскую веру. Лев Николаевич христианскую веру не исповедовал, он ее недвусмысленно совершенно отклонил. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав, но вопрос у меня другой. Как говорится, меняя тему на ту, которую обсуждали в другой раз как-нибудь, хотя мне есть что сказать. Ну вот смотрите, значит, у нас в Библии есть красивое такое поэтическое высказывание, которое приписывается библейскому Богу. «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». И мы знаем, что Библия не могла быть написана раньше 13 века до новой эры. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Я вот подумал, ну не может такого быть, чтобы такое вот яркое сравнение авторы Библии придумали сами. Я провел некоторые работы, и оказалось, что, в общем-то, первыми это придумали шумеры за 1000 лет до Библии. Причем, какое совпадение, тоже в поэме о сотворении человека. И, как назло, шумерская глиняная табличка, она сохранилась. Я процитирую, там буквально одна фраза короткая. Вот что там говорится. «Бог разум свой всемерно расширил, и образ себе подобный в сердце своем разумением создал». Ну, а да. Бог того звали Энки. Такие дела.
Ну, я сейчас не скажу, не берусь комментировать древнешумерский текст, но, допустим, вот он так, и в чем проблема? Какие-то элементы истины, они могли быть у язычников, и это совершенно не подрывает нашу веру в библейское откровение. Вообще понятие образа, подобия, оно у древнейших толкователей, оно связывается с владычеством, с полномочиями, которыми Бог наделяет человека. То есть вот в античных империях люди не могли, императоры не могли управлять напрямую своими обширными империями, и они поставляли наместников, и этот наместник, он действовал как образ императора. То есть его все должны были почитать, как почитают императора, повиноваться ему, как повинуются императору, ну, потому что там до императора нужно несколько месяцев добираться, почта шла очень долго, надо было принимать решение на месте, и наместник, он фактически рассматривался как такой вот образ императора, как его полномочный представитель. И Библия использует этот образ, чтобы сказать о том, что человек создан по образу Божию, он поставлен как такой Божий наместник в мире. В тварном мире человек поставлен господином, владыкой, подобно тому, как в древнем мире вот император поставлял своих наместников в те или иные удаленные области. Еще такой вопрос. Как вы относитесь к православной практике целовать иконы в связи с эпидемией коронавируса? Можно ли заразиться через святыню? Значит, я знаю, например, что в ряде монастырей такие почитаемые иконы, их просто убрали, чтобы народ к ним не прикладывался. Потому что, как сказано в Священном Писании, не искушай Господа Бога твоего. То есть не нужно подвергать себя опасности, рассчитывая на то, что Бог сверхъестественным образом вмешается и ее отвратит. Поэтому лучше пока от таких проявлений благочестия воздержаться. Это, как вам сказать, мы всегда должны заботиться о том, чтобы исполнить Божью заповедь «Не убий», которая от нас требует заботиться о своей и чужой жизни и не делать ничего такого, что могло бы другим людям повредить. А вера, она проявляется в послушании Богу. Нам Бог сказал «Не убий», мы должны заботиться о жизни людей, включая свою, но, знаете, из нас не очень многие принадлежат к такой группе риска, мы в основном люди еще не старые и довольно здоровые, но вот ради людей, которые старые и больные, нам все-таки лучше воздержаться от каких-то действий, которые могут содействовать теоретически распространению вируса. Ага, пришел такой еще... Простите, длинный довольно вопрос, и, наверное, я на него просто не успею ответить. У нас осталось уже меньше минуты. Давайте мы это отложим на следующий раз. Я должен вас всех поблагодарить за ваши вопросы. Спасибо, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.